С той стороны улицы донеслось густое хлюпанье. Бобби посмотрел туда и увидел, что одна из покрышек Олдсмобиля превратилась в черновато-серое щупальце. Оно протянулось, подцепило смятую пачку из-под сигарет и подтянуло. Секунду спустя щупальце уже снова было покрышкой, но пачка торчала из нее, будто проглоченная до половины.
«Готов вернуться, одер?»
— спросил Теда один из низких людей и нагнулся к нему. Складки его желтого плаща сухо зашуршали, красный глаз на лацкане вперялся в Теда.
«Готов вернуться и исполнять свой долг?»
«Я вернусь», — сказал Тед. «Но мальчик останется здесь». В Бобби вцепились еще руки, и что-то вроде живого прута начало гладить его по шее и вновь застрекотало. Что-то пронизанное тревогой и тошнотой. Оно поднялось внутри его головы и загудело, будто улей. Внутри этого сводящего с ума гудения он различил сначала звук одного бешено трезвонящего колокола, а затем многих. Мир колоколов в непонятной черной ночи жарких ураганных ветров. Он предположил, что ощущает место, откуда явились низкие люди. Совсем иную планету, в триллионах миль от Коннектикута и его матери. Деревни пылали под незнакомыми созвездиями, вопили люди, и это прикосновение к его шее, это жуткое прикосновение. Бобби застонал и снова прижал голову к груди Теда.
«Он хочет быть с тобой!» — прожурчал нестерпимый голос. «Я думаю, мы прихватим его, Тед. У него нет врожденных способностей разрушителя, тем не менее...» «Все сущее служит владыке, ты же знаешь!»
Снова нестерпимые пальцы принялись поглаживать его шею.
«Все сущее служит лучу», — сказал Тед сухо и наставительно своим учительским голосом.
«Пока еще, но долго это продолжаться не будет», — сказал низкий человек и засмеялся. От этого звука Бобби чуть не наложил в штаны.
«Прихватим его»,
— сказал еще один голос, властный. Да, они все говорили как-то одинаково, «но вот с этим он говорил по телефону», — решил Бобби.
«Нет», — сказал Тед, и его руки сжались на спине Бобби. «Он останется здесь». «Кто ты такой, чтобы отдавать нам распоряжение?» — спросила главная из низких людей. «Как ты зазнался, Тед, за короткий срок свободы? Каким надменным стал? А ведь скоро ты окажешься в той самой комнате, в которой провел столько лет со всеми остальными». «Если я говорю, что мальчик отправится с нами, он отправится с нами!»
«Если вы заберете его, вам и дальше придется силой брать от меня то, что вам требуется», — сказал Тед. Голос его был очень тихим, но и очень сильным. Бобби обнял его, как мог крепче, и зажмурился. Он не хотел больше видеть низких людей, никогда! А хуже всего было то, что в чем-то их прикосновение было как у Теда. Оно открывало окно. Но кто захочет смотреть в такое окно? Кто захочет увидеть высокие красногубые ножницы, которые они напоминали формой? Кто захочет увидеть того, кому принадлежит этот красный глаз?
«Ты разрушитель, Тед! Ты был сотворен для этого! Если мы прикажем тебе ломать, ты будешь ломать, черт побери!»
«Принудить вы меня можете. Я не так глуп, чтобы думать, будто вам это не по силам. Но если вы оставите его здесь, то я добровольно предоставлю вам то, что вам нужно. А я могу дать куда больше, чем вы в силах даже... Впрочем, возможно, вы в силах вообразить, что я подразумеваю».
«Мне нужен этот мальчик»,
— сказал главный низкий человек, но уже задумчиво, а может и с сомнением.
«Мне он нужен, как хорошенькая безделушка, чтобы преподнести королю». «Не думаю, что Алый Король поблагодарит тебя за бессмысленную безделушку, если она станет помехой его планам», — сказал Тед. «Есть один стрелок».
«Стрелок! Ха!»
«Однако он и его друзья достигли пределов Крайнего Мира», — сказал Тед, и теперь у него в голосе тоже появилась задумчивость. «Если я добровольно предоставлю вам то, что вам нужно, и избавлю вас от необходимости применять силу, возможно, я сумею ускорить все лет на 50, если не больше. Ты же сам сказал, я разрушитель. Сотворен и рожден для этого. Нас не так уж много, и вы особенно нуждаетесь во мне. Ведь я самый лучший».
«Ты льстишь себе и переоцениваешь свою ценность для короля».
«Неужто?» «Не знаю, не знаю. Пока лучи не переломятся, темная башня будет стоять. Нужно ли мне напоминать об этом? Стоит ли рисковать из-за одного мальчика?»
Бобби понятия не имел, о чем говорил Тед, да это его и не интересовало. Он знал только, что решается его жизнь. Здесь, на тротуаре, перед бридж-спортской бильярдной. Он слышал шелест плащей низких людей, чувствовал их запах. Теперь, когда Тед снова прикоснулся к нему, он ощущал их даже более четко. Вновь его глаза жутко зазудели сзади. Зуд этот как-то странно гармонировал с гудением у него в голове. Черные точки плавали в поле его зрения, и внезапно он понял, что они означают, зачем они. В кольце вокруг солнца Клиффорда Саймака людей в другие миры уносил волчок. Они следовали его поднимающимся спиралям. На самом же деле, пришел к выводу Бобби, это делали точки. Черные точки. Они были живыми. И еще они были голодными.
«Пусть решит мальчик»,
— сказал, наконец, предводитель низких людей. Его палец, живой прутик, вновь погладил шею Бобби.
«Он так тебя любит, Тедди. Ты же его ТК. Ведь верно? Это значит друг судьба, Бобби Бой. Ведь этот старый прокуренный Тедди для тебя он и есть, верно? Твой друг судьба».
Бобби ничего не сказал и только прижал холодное, подергивающееся лицо к рубашке Теда. Теперь он всем сердцем раскаивался, что отправился сюда. Он бы остался дома, спрятался бы под кроватью, зная он правду о низких людях. Но да, Тед, наверное, его ТК. Про судьбу и всякое такое он ничего не знал, он же еще мальчик. Но Тед его друг. «Парни вроде нас», — уныло подумал Бобби. «Парни вроде нас».
«Ну и что ты чувствуешь теперь, когда увидел нас?» — спросил низкий человек. «Хочешь отправиться с нами, чтобы быть близко от старины Теда? Может быть, видеться с ним по нечетным воскресеньям? Беседовать о литературе со своим милым старым ТК?»
И вновь жуткие пальцы поглаживают, поглаживают. Гудение в голове Бобби усилилось. Черные точки стали жирными и похожими на пальцы. Манящие пальцы.
«Мы едим горячим, Бобби», — прошептал низкий человек. «И пьем горячим тоже. Горячим и сладким».
«Прекрати!» — рявкнул Тед.
«Или предпочтешь остаться с матерью?» — продолжал журчащий голос, игнорируя Теда. «Ну, конечно же, нет. Мальчик с твоими принципами. Мальчик, открывший для себя радости дружбы и литературы. Конечно же, ты отправишься с этим старым хрипуном к Амай, верно? Или нет? Решай, Бобби, сейчас же. Знаешь, что ты решишь, то и будет. Теперь и во веки веков».
Бобби, как в бреду, вспомнились красные, будто вареные раки, рубашки карт, мелькающих под длинными белыми пальцами Макуона. Вверх и вниз понеслись, туда-сюда, смотри куда, все по мерке для проверки.
«Я не прошел»,
— подумал Бобби.
«Я не прошел проверку». «Отпустите меня, мистер», — сказал он тоскливо. «Пожалуйста, не берите меня с собой».
«Даже если это означает, что твой ТК должен будет остаться без твоего чудесного и живительного общества!»
Голос улыбался, но Бобби почти языком ощутил саркастическое презрение под его добродушием и вздрогнул с облегчением, так как понял, что, скорее всего, его отпустят. Со стыдом, так как знал, что струсил, поджал хвост, пошел на попятный. Все то, в чем герои в фильмах и книгах, которые он любил, никогда повинны не были. Но героям в фильмах и книгах никогда не приходилось сталкиваться с чем-то вроде низких людей в желтых плащах или кошмара черных точек. И то, что Бобби увидел здесь, перед угловой лузой, ведь далеко не было самым худшим. Что если он увидит остальное? Что если черные точки затащат его в мир, где он увидит людей в желтых плащах такими, какие они на самом деле? Что если он увидит фигуры внутри личин, в которые они облекаются для этого мира?
«Да»,
— сказал он и заплакал.
«Что да?»
«Даже если ему придется отправиться без меня».
«А, и даже если ты должен будешь вернуться к своей матери?»
«Да».
«Быть может, ты теперь лучше понимаешь свою стерву мать?»
«Да»,
— сказал Бобби в третий раз. Он почти стонал.
«Наверное».
«Хватит», — сказал Тед. Прекрати!»
Но голос не прекратил, пока еще нет.
«Ты узнал, каково быть трусом, Бобби, верно?»
«Да!» — закричал он, все еще прижимаясь лицом к рубашке Теда.
«Сопляк! Трусливый сопляк! Да, да, мне все равно! Только отпустите меня домой!»
Он сделал глубокий судорожный вдох, и воздух вырвался наружу воплем.
«К бабе хочу!»
Это был отчаянный крик малыша, который вдруг увидел зверя из воды, зверя из воздуха.
«Хорошо!» — сказал низкий человек. «Если ты так ставишь вопрос, то хорошо. При условии, что твой Тедди подтвердит, что будет работать добровольно, и его не придется приковывать к веслу, как прежде».
«Обещаю».
Тед отпустил Бобби. Но Бобби не шевельнулся, цепляясь за Теда с панической силой и тычась лицом ему в грудь. Но Тед мягко его отстранил.
«Пойди в бильярдную, Бобби. Скажи Фэлэ, чтобы тебя отвезли домой. Скажи ему, что тогда мои друзья его не тронут».
«Прости, Тед. Я решил отправиться с тобой. Я хотел отправиться с тобой, но я не могу. Мне так горько».
«Не надо плохо о себе думать». Но взгляд Теда был угрюмым, словно он знал, что с этого вечера ни на что иное Бобби способен не будет.
Двое в желтых плащах ухватили Теда под руки. Тед оглянулся на того, который стоял позади Бобби, на того, который поглаживал шею Бобби пальцем-прутом.
«Это лишнее, Кэм. Я пойду сам».
«Отпустите его!» — сказал Кэм.
Низкие люди, державшие Теда, разжали руки. И тут в последний раз палец Кэма коснулся шеи Бобби. Бобби придушенно охнул. Он подумал: «Если он еще раз погладит, я свихнусь. И ничего не смогу с собой поделать. Начну кричать и не смогу остановиться. Даже если у меня голова лопнет, я буду кричать и кричать».
«Иди туда, маленький мальчик. Иди, пока я не передумал».
Бобби, спотыкаясь, побрел к угловой лузе. Дверь была распахнута, но за ней никто не маячил. Бобби поднялся на единственную ступеньку и оглянулся. Трое низких людей окружали Теда, но Тед сам шел к сгустку крови. «Где Сота?»
«Тед!»
Тед оглянулся, улыбнулся, поднял руку, чтобы помахать ему. Но тот, которого звали Кэм, прыгнул вперед, схватил его за плечи, повернул и втолкнул в машину. Когда Кэм захлопывал заднюю дверцу Десота, Бобби увидел на какую-то долю секунды неимоверно высокое, неимоверно тощее существо, стоящее внутри желтого плаща. Тварь с плотью белой, как свежевыпавший снег, и губами красными, как свежая кровь. Глубоко в глазницах, в зрачках, которые расширялись и сужались, как у Теда, плясали точки свирепого света и пятнышки тьмы. Красные губы оттянулись, открыв иголки зубов, которым позавидовала бы самая зубастая помоечная кошка. Из этих зубов вывалился черный язык и похабно вильнул в знак прощания. Затем тварь в желтом плаще проскочила вокруг капота лилового Десота, колени бешено работали, тощие ноги скрежетали, и нырнула за руль.